вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
О чем будем сегодня говорить, Сергей?
Об автомобильных проблемах, о налогах, штрафах, ДТП, страховках и так далее и тому подобное. Все то, что сопровождает владение нами нашими автомобилями.
Все наши средства связи работают. Пожалуйста, заходите, пишите, звоните. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8495 7373 94 8. Также мы есть в Ютьюбе, в ВКонтакте и в Телеграм-канале. Пишите. Здравствуйте. Такси на автобусной полосе может пользоваться светофором для общественного транспорта?
А что такое светофор для общественного транспорта? Вот, по-моему, отдельного, знаете, не бывает светофора.
Есть. Это перекресток Садового кольца в районе Оружейного переулка и Долгоруковская. Когда Долгоруковская переходит в Малую Дмитровку. Угу. И там Садовое кольцо. Для того, чтобы поехать прямо или направо или налево, надо делать вот такой крюк к Маяковке, оборачивать, угу, вот так вот проезжать над тоннелем и так далее и тому подобное. А у меня один таксист говорит, я так езжу, потому что здесь нет ни одной камеры. И там висит такой...
Там в центре нет ни одной камеры?
Ну вот именно на этом переулке, да, в этом месте перекрестки. И висит такой... светофорчик Т-образный.
Это, по-моему, для трамваев, что ли.
Но и автобусы, оказывается, тоже им пользуются как-то.
Но я думаю, что если автомобили такси могут двигаться по выделенной полосе, то, соответственно, они должны руководствоваться теми светофорами, которые регулируют движение на этой полосе.
Но если полоса написана только автобусная.
Она не называется автобусная, она просто буквой А обозначается. Она называется полоса для общественного транспорта.
Но по ней такси?
Такси может. Если оно официально имеет разрешение, то такси имеет право, те автомобили, которые официально используются для такси, они имеют право передвижения по выделенным полосам для общественного транспорта. Это пункт 18.3 ПДД.
Вы не поняли про этот перекресток, который я рассказал? Новослободская, где соединяется с
Третьим
транспортом.
Там очень сложный перекресток, трудно так представить, давно там не проезжал.
Я просто там одни, когда я езжу на такси, одни поворачивают, я говорю, вы знаете, а можно повернуть прям налево вот тут вот, или прям проехать на Дмитровку? А они, не поеду, я объезжаю вот так, вот так,
то
вот
есть,
так.
То есть по полосе автобусные не двигаются, да?
Да, они боятся.
Ну там, может быть, нам же с вами тоже как-то объясняли слушатели, бывает так, что на полосу-то заехать можно. Да, но если вы не успели заехать на нее, она, допустим, справа от вас, да, то заезжать на нее там, где нет разрыва, нельзя, потому что в этом случае может быть штраф не за движение по выделенной полосе, а 500 рублей за нарушение разметки. То есть даже такси, имея право двигаться по этой полосе, могут выезжать на нее только там, где есть специальная разметка.
Ну, понятно. Там просто полоса в этом месте у автобуса переносится с правой стороны на левую сторону, рядом с разделительной, и идет дальше прямо. И вот там тоже есть въезд, и вот таксисты некоторые вот так
таксисты
вот едут.
Таксисты имеют право там въезжать, понятно, там, где разметка это не запрещает.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, Максим, эксперт, уважаемый.
Добрый.
Вопросик такой, может, не совсем по теме, но с автомобилем связан. Есть некий поселок в Подмосковье, ближайшем. Через него регулярно каждое божье утро объезжают пробку. Объезжают так, что физически из поселка людям выехать невозможно никак. Писали в администрацию местную города Пушкина. И отписалась администрация, что якобы дорога принадлежит общему пользованию, мы никак повлиять не можем. Вот хотелось бы спросить у юриста, может быть, еще куда-то есть возможность обратиться, какую-то высшую инстанцию, или еще
понимаете, если... Если это дорога общего пользования, то вряд ли вы сможете ее как-то ограничить, потому что действительно по ней могут передвигаться все, кто угодно. И вряд ли статус дороги удастся поменять, только если, может быть, поговорить с местной администрацией на предмет, например, установки шлагбаума. Но, опять же, если дорога общего пользования, то никто там не ограничит проезд по этой дороге.
То есть, ну, по закону, как бы есть выезд еще из поселка реально один, но там они просто объезжают пробку в связи с реконструкцией. Может, как-то на время там. Только администрация может повлиять, больше никто, да?
Я думаю, да. Потому что если дорога является общей, то вы никак не можете ограничить доступ других автомобилей, даже если они в вашем поселке не проживают, а передвигаются транзитом.
Ну, просто, к сожалению, это закончится либо каким-то там самоуправством, либо переездом, не дай бог, кого-нибудь. И никто на это повлиять никак не может.
Увы. Спасибо большое. Ладно,
спасибо большое, спасибо.
Держитесь там, до свидания. Я не знаю, что это значит, но спрашивает Александр Первый, можно сразу с ГОП для такси в Москве, что это такое?
С городского общественного...
Полосы?
Еще раз, как?
СГОП.
Это страхование гражданской ответственности перевозчика, видимо, имеется в виду. Это то, что для такси обязательно с 1 сентября.
Так, я, правда, вопрос не понимаю. Можно сразу с ГОП для такси в Москве. Что это такое? А можно сразу спросить про СГОП для такси в Москве. Что это такое?
Это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.
Должно быть у всех.
Обязательно. То, что раньше было только у общественного транспорта, у троллейбусов, автобусов, теперь это с 1 сентября действует и для такси. Кстати говоря, цены там не очень высокие, там то ли 5, то ли 10 тысяч рублей за полис, при этом сумма возмещения там гораздо больше, чем по ОСАГО, поэтому такси необходимо это обязательно иметь, как и ОСАГО тоже, кстати говоря.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Максим, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Вопрос такой у меня, хотел бы узнать, какие у меня перспективы есть. Новый автомобиль.
Хороший вопрос, какие перспективы у меня есть? Большие. Говорите, это шутка была, извините.
Смотрите, новый автомобиль куплен у официального дилера с гарантией производителя и так далее. Вот, то есть автомобилю менее года, вот сейчас проходил первый ТО, и было заявлено 3 неисправности у меня. Это эмульсия в расширительном бачке двигателя и 2 неисправности по электрике. Вот, автомобиль простоял в автосервисе у дилера 2 недели. Вот, спустя 5 дней мне дали подменный автомобиль, я ездил. Вот, сейчас я забрал автомобили сервиса, но проблемы они, я так понимаю, не устранили. Я на следующей неделе хочу еще раз ему сдать. Вот. И хотел бы вас спросить, вот, есть ли перспектива заменить автомобиль в такой ситуации?
Перспектива вот, есть в том случае, если будет констатировано наличие у него неисправности, то есть недостатка, да, но при этом он должен быть существенным, то есть он быть либо неустранимым, либо неоднократно повторяться вновь. Поэтому если у вас, например, возникла эмульсия в расширительном бачке, это может говорить о том, что где-то соединяет система смазки, система охлаждения. Как правило, это бывает, если пробивает прокладку головки блока. Если это бывает, то это, наверное, очень серьезная поломка. Если ее устранили, она вновь появилась, это одно основание. Если какие-то появились по электронике проблемы, которые не устраняются, либо повторяются вновь, опять же, это существенный недостаток. Но самое главное, вам необходимо обо всех этих ремонтах и обращениях к дилеру сохранять информацию, потому что дилеры иногда... почти всегда, что там греха таить, они эту информацию в сервисную книжку не вносят, и потом очень трудно доказать, что вы к ним обращались. То есть вы приехали, вам машину вроде бы починили, вы уехали, через там, неделю, месяц приехали с той же проблемой, вроде бы опять ее устранили, а когда вдруг вам это надоело и вы решили посудиться, оказывается, что у вас нет ни одного документа о том, что вы обращались к дилеру с этими проблемами. Поэтому оставляйте себе заказы наряда, какие-то их заключения, требуйте запись сервисной книжки о том, что вы обращались по такой-то проблеме, она была устранена, либо не была устранена.
Ну, когда я им сдавал автомобиль в ремонт, они мне давали акт приема-передачи с датой, когда автомобиль сдан, а когда выдавали заказ-наряд уже с
Хорошо, а в каких документах отражается факт ремонта, конкретного ремонта?
Но заказ наряде, они вот, выполненные работы писали.
Вот если там выполнены работы писали, потом второй раз будет заказ наряд с теми же самыми работами, то это будет хорошим основанием считать, что вы дважды обращались по одному и тому же недостатку, а это уже говорит о его существенности, то есть основание для замены автомобиля, возврата его стоимости, там, ну и так далее.
Ну, то есть пока не спешить, пока посмотреть, как они, что они будут делать.
Хотя бы два раза должен повториться недостаток. Или машина должна простоять в сервисе не менее 45 суток за год. В этом случае тоже мы говорим о том, что недостаток является серьезным, а потому это основание для замены автомобиля, либо возврата денег, ну и так далее.
Все, Сергей, большое спасибо.
Спасибо вам, до свидания. Вот, кстати, Игорь поправляет, если не висит над выделенкой кирпич, то такси туда можно. А вот если висит, то нельзя.
Была такая история в Москве, когда только выделенки появились, то ли 10, то ли 15 лет назад, их начали выделять, обозначать, соответственно, кирпичами, да. Угу. И штрафы приходили и за езду по выделенке, и за нарушение требований знака, да, действительно. Потом как-то правила поправили, до нас всех довели информацию, что эта полоса не просто так, а для транспорта общественного. Но знаки кирпич кое-где остались, да. Действительно, приходили штрафы такси не за езду по выделенке, на что они имеют право, да, а за нарушение требований знака кирпич. Потом кое-где этот знак остался еще, поэтому будьте внимательны, так как действительно можно попасть в такие ловушки.
Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире говорите.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А подскажите, вот у моей сестры есть автомобиль, она иностранная гражданка, он без русского учета. Она может мне его продать на запчасти и не платить там таможенный платеж?
Вот тут продать, понимаете, тут сложность в чем? Если она его везет на территорию России, она должна будет его поместить под какой-то таможенный режим, под какую-то таможенную процедуру, то ли временный ввоз, то ли постоянный. Если временный, то тогда она обязана через какое-то время, по-моему, не больше года или двух лет, вывезти обратно. Поэтому если она его продаст вам на запчасти, вы его разберете, она обратно его не вывезет, тем самым попадет на нарушение таможенной процедуры. Если же она будет его полностью растамаживать, то ей придется платить все необходимые таможенные пошлины, утильсбор, который у нас, кстати говоря, будет расти очень скоро в разы, поэтому это дело не совсем выгодное.
Показать, что я продала на запчасти, не получится.
Нельзя, да? Продавать машину, которая не прошла таможенное оформление.
Но машины уже не будет, будет там руль, колеса.
Вот. Нет, если автомобиль был ввезен на территорию России под процедуру временного ввоза, то он обязан быть вывезен не позднее той даты, на которую был ввезен. Только если там с ним что-то случилось, там он сгорел, там ДТП и так далее, когда есть объективная причина, по которым он не может покинуть территорию. Но если он был ввезен, он должен быть вывезен, иначе это нарушение таможенной процедуры со всеми неприятными последствиями.
Пожалуйста, спасибо вам. Так, адвокат, еще и автомеханик, диагноз, похвально, пишет His Shadow.
Ну, 30 лет с автомобилями, да, всякое приходилось
научишься, разбираться. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Алло.
Здравствуйте. Это Москва, Анатолий. Наверное, вам этот вопрос задавали. Если, допустим, сплошная линия не видна, занесена снегом, а я по ней проехал, что будет?
Да, скорее всего, будет наказание, потому что не очень нас любят суды верить, что вы этой полосы не видели, что она была под снегом, особенно если, например, эта полоса, опять же, там выделенная для движения общественного транспорта или там иные ограничения есть, как правило, они дублируются знаками, поэтому тут будет не нарушение, допустим, разметки, а нарушение знака, и, соответственно, пересечение этой сплошной полосы будет нарушением. Да, теоретически вы можете доказать, если у вас, допустим, есть там запись видеорегистратора, показания свидетелей или, например, на фотографии с камеры видно, что вы пересекаете якобы полосу, а на самом деле все завалено снегом. Но это только теоретически, на практике такие доводы, к сожалению, работают далеко не всегда.
А если стертые, просто вот, ну, не видно уже ничего.
Если стертые, то самое... если стертые, история другая. Опять же, нужно иметь доказательство того, что эта полоса не видна. То есть на фотографии должно быть видно, что она отсутствует, да? Или на видеорегистраторе, что этой полосы нет, и это похоже на асфальт.
Но, Сергей, фотографии и видеорегистратор все равно не передает то, что видим мы своим глазами.
Ну, надо доказывать, да. То есть, если камера знает, что здесь есть полоса, и она там плохо видна, но все-таки есть, конечно, вряд ли какой-то суд согласится с записью нашего видеорегистратора, потому что там довольно невысокое качество, и, скорее всего, поверит камере.
Вы услышали?
Сейчас начнется зима. Спасибо. К сожалению, скоро опять будут вопросы очень часто. Вот разметка под снегом, ее не видно, как быть. К сожалению, от этого никуда не деться.
А, так, значит, я не понимаю, почему ГАИ не останавливает и не штрафует водителей грузовиков, которые ездят по мостику, на котором есть ограничение 5 тонн. У всех авто есть диагностическая карта, где указан вес автомобиля. Скоро они его... Ну, разрушат, ездить с грузами и даже с прицепами, а они ездят там с грузами, с прицепами, ни стыда, ни совести, ну и так далее. Есть комментарий какой-нибудь, Сергей?
Может быть, обратиться в местную администрацию. Есть такие истории, когда перед въездом на подобные места устанавливаются некие ограничительные барьеры, то есть такие, что вот грузовик, который больше размера, чем обычный там газель, он просто не проедет. Может быть, так обратиться, потому что иным способом действительно каждый перед каждым мостом поствесового контроля не поставишь, равно как и работников Ространснадзора, сотрудников полиции, поэтому действительно это опасно, если мост рассчитан на 5 тонн, а проезжает 15-тонный грузовик, рано или поздно это кончится плохо.
Угу. Окей, продолжаем. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Добрый день. У меня вопрос по поводу самокатов, но сначала я хотел бы попросить разрешения ответить товарищу, который не может выехать из поселка. Можно?
Прокомментируйте, да.
Значит, дело в том, что все те люди, к которым вы можете обратиться по этому поводу, и которые полномочны решать подобные вопросы, являются автовладельцами. Но они не проживают в вашем поселке. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы использовать ваш поселок в своих, так сказать, нуждах.
А теперь вопрос.
Да, теперь вопрос.
А теперь вопрос по поводу самокатов. Я, к сожалению, вот так вот отрывками слышу про то, что там то ли принимают закон, то ли приняли закон, но мне непонятно, как он будет реализовываться, кто будет следить, кто будет снимать, потому что наши те самые гаишники или кто там вообще, какие службы, они настолько занятые люди, что, ну, вообще вот схема для того, чтобы реализовывать закон, нужно его соблюдать. А кто его будет соблюдать и как?
Ну, вы говорите примерно то же самое, что всегда говорю я, когда у нас обсуждается в очередной раз волна о том, что давайте мы сейчас введем на самокаты права, введем на самокаты госномера, навесим штрафы.
Номера уже ввели.
Номера еще не ввели, они введены только добровольно теми компаниями, которые, допустим, сдают их в аренду кикшеринга, либо это...
Ну, а толку с этого номера?
Вопрос именно в этом.
Но видите, уже оштрафовали на 100 тысяч вчера, ехали втроем на одном самокате.
Ну, это интересный опыт, хотя на самом деле это штраф не администрационный, административно, не по закону, не по кодексу, да, это штраф договорной, то есть в договоре на пользование услугами кикшеринга написано, что вот запрещается там вдвоем кататься, в пьяном виде и так далее. Это штраф договорной, это отдельная история. А поэтому, если вы приняли правило, что вы обязуетесь кататься на самокате только в одиночестве, а не вдвоем, втроем, и компания это увидела, да, штраф справедливый. Но если говорить о тех штрафах, которые вот обсуждаются постоянно на государственном уровне, то, конечно, проблема возникает, потому что самокаты относятся к транспортным средствам, а за транспортными средствами у нас наблюдает ГИБДД, а ГИБДД у нас едва справляется, а кое-где и не очень справляется с ситуацией на дорогах. И если еще заставить их, не знаю, бегать за самокатчиками или ловить их на тротуаре, то, конечно, ничего путевого из этого не получится.
И камеры... Ну, Росгвардию поставят или еще кого-нибудь.
Ну, в наше время, я думаю, у Росгвардии есть другие более важные задачи. Да, без понятно. Расширения штата не обойтись. Вот расширили штат у нас армии, да, нашей, значит, может, придется расширять штат Росгвардии там или других контролеров, чтобы они бегали за самокатчиками и вылавливали их.
Сергей, все у вас?
Нет, значит, есть еще вот по поводу, опять же, самокатов. Но это немножко как бы под другим углом. Значит, дело в том, что вот я периодически сталкиваюсь с ситуацией, когда непонятно по какой мотивации где-то возле магазина или на, скажем, проходном таком тротуаре, где он как бы совмещен, нет, машины там не ездят, но он достаточно широкий, получается, не знаю, как эта полоса называется, скапливается большое количество вот этих брошенных или оставленных самокатов.
Около метро, ну, такой есть, человек, по 40 штук стоит, да, видел.
Алло.
Да-да-да. Быстрее,
человек,
давайте,
который,
задавайте.
Допустим, двигается медленно, но он может, так сказать, обойти. А, допустим, когда возникает ситуация, вот такая вот куча образовалась, баррикада, мчится, значит, навстречу тот самый, тот же самокатчик, здесь вот люди, вот скопление, такая ситуация, там может произойти все, что угодно.
Вот каким-то вопрос-то образом в чем?
Можно вот это вот...
Урегулировать?
Урегулировать на законодательном уровне, чтобы...
Все понятно. Людей... Сергей, спасибо
урегулировать
большое.
Урегулировать можно, если принять соответствующий закон. И опять же вопрос возвращаем к тому, кто будет это контролировать. Но на самом деле действительно такая проблема...
Службы, которым принадлежат эти самокаты.
Около многих станций метро, как-то я посчитал, где-то есть там чуть ли не 30-40 самокатов стоит. Они, может быть, не очень мешают, но их там целый лес.
И я выхожу вот на одной станции. Там специальный, каждый день специальный парень выставляет самокат, ну, вот в эти вот турникеты, которые стоят там, такие железные штучки, куда он колесом въезжает туда. Он их, видно, собирает с этой площади Белорусского вокзала и туда все совершенно спокойно. Потом он передвигается и идет к другому выходу на Белорусской. И делает то же самое.
Пусть ну, компании здесь этим и занимаются. Надо, чтобы власти надавили на компании кикшеринга, чтобы они усилили контроль за размещение своих самокатов, потому что иногда они стоят ровно, прямо. Иногда бывает, их пользователи бросают, где придется, и они иногда валяются на земле, на дороге, мешают движению пешеходов и автомобилей. То есть, в общем-то, здесь давно пора какие-то законы принять с тем, чтобы компании кикшеринга более плотно сотрудничали с властями и каким-то определенным правилам соответствовали, обеспечивали какой-то контроль за размещением самокатов.
Алексей пишет: добрый день, прошла информация по поводу страховки ОСАГО. Не могли бы вы разъяснить? Спасибо.
А что за информация? Какая-то информация была, что ЦБ вроде бы собирается пересмотреть тарифы, но пока, по-моему, никакого нормативного акта не принято. Как только появится, конечно, мы об этом сообщим.
Иоанн пишет: мне ни разу не приходил налог транспортный, а в этом году высветился налог, долг, вернее, с 2016 года, плюс пеня. Платить или ждать амнистии?
Ну, амнистии явно не будет. С 2016 года налог вряд ли можно взыскать сейчас, поэтому, видимо, вы увидели эту цифру у себя в личном кабинете на госуслугах, потому что там есть, отображается единый налоговый счет, на котором эти долги все фиксируются. Поэтому тут единственное, что может быть, ну, с точки зрения закона, да, если посчитать три предшествующих года, вот этот налог надо платить, а те годы, которые до этого времени были, этот налог взыскать нельзя, но думаю, что здесь придется обращаться в суд для признания задолженности безнадежных взысканию. Или если налоговый обратится с иском о взыскании всего долга, да, тогда предъявить встречный иск о том, чтобы хотя бы часть этого налога отсечь в связи с безнадежностью взыскания, поскольку сроки давности истекли.
Такой вопрос, Сергей. Водителям наших автобусов не разрешено работать по 2 дня и 2 дня отдыха. В Мосгортрансе большая текучка кадров, в том числе из-за этого. Что делать водителям?
Ну, тут, наверное, вопрос не совсем ко мне. Или работать, или не работать, или смотреть внимательно свои трудовые договора, где четко описывается их режим работы, график смены и так далее.
Угу. Умка пишет: слышал, что автостраховка будет работать в Беларуси. Очень плохо пропечатывается.
Это обсуждается уже, по-моему, полгода. Пока не готов сказать, будет ли она работать. Но, знаете, нет у меня особого оптимизма, потому что мы знаем, как работает страховка у нас. Не очень хорошо. Да, если она еще будет распространяться на Белоруссию, то будут проблемы, опять же, если вдруг вам не доплатили или нет выплаты, ну и так далее. Поэтому, в общем-то, расширение ее географии означает расширение географии проблем, где она может быть вызвана.
Я тут недавно на одной улице, вроде бы это был Комсомольский проспект или Ленинский, я уже не помню, увидел знаки электронные, которые там стоп, кирпич, пешеходный переход.
Динамические знаки.
Динамические. Да. Они в темноте светятся очень красивенько, кстати.
Ну, это очень правильно, да, потому что иногда их, может быть, там снегом заметет скоро.
Да, Сергей Радько сегодня народный адвокат, после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Сергей, давайте немножечко сейчас к слушателям вернемся. Что там было за новость про увеличение утиля автосбора?
Да, к сожалению, информация очень неприятная. В пятницу 13-го, такую дату мы специально выбрали.
Прекрасно.
Правительство утвердило постановление, которым предусмотрело увеличение утилизационного сбора. Что такое утильсбор? Это сбор, который включается в стоимость автомобиля. При его оформлении для получения ПТС необходимо эту сумму платить. Она зависит от объема двигателя автомобиля. А для сравнения, в основном сейчас у нас, наверное, процентов 99 автомобилей имеют объем двигателя от 1,5 до 2 литров. А на сегодняшний день утильсбор, который включает в стоимость этого автомобиля, составляет чуть больше 300 тысяч рублей. Вот с октября этого года он составит уже, по-моему, 556 тысяч рублей, то есть аж на 256 тысяч подорожает, а с января этого года он составит почти 670 тысяч рублей, то есть по отношению к сегодняшней цифре было сейчас 300, будет 600, почти 700 тысяч рублей, то есть он вырастает более чем в два раза. Разумеется, эта сумма будет включаться в стоимость автомобиля. Но на этом...
Короче, автомобили еще подорожают.
На этом неприятности не заканчиваются, потому что далее с 25 года до 30 года каждый год сбор будет увеличиваться, еще в среднем там то на 100 тысяч, то на 80, то есть в итоге эта сумма дойдет, я посмотрел, если брать даже самую максимальную стоимость для машин объемом больше 3,5 литров, для новых машин сбор будет составлять 4 миллиона 800 тысяч рублей, для старых почти 7 миллионов рублей, это к 30-му году. Ну, как говорится, если нигде ничего не изменится.
7373948, телефон прямого эфира. Мне кажется, скоро мы откажемся от личных автомобилей.
Ну, в Москве тоже точно.
Каршеринг, такси, метро.
Каршеринг, такси тоже подорожает, исходя из роста
но
цен.
Но это не мы платить будем.
Платить будем мы за услуги.
Но за услуги, да. Добрый день, как вас зовут? Ой, нет. Поменяйте положение телефона.
Вопрос, кстати, будет. Я ехал по М12, проехался, пришел мне задолженность 1500 рублей. Я ее оплатил, все нормально, через автодор. А через неделю поступает звонок, что я еще должен там 250 рублей, якобы за неоплачиваемый какой-то отрезок пути. Вот это как-то нормальная ситуация или нет?
А вы знаете, 1500 рублей, это очень похоже на штраф за неоплату проезда, именно 1500.
Нет, я прямо оплатил 1480 рублей, это именно пользование М12, прям на сайте автодора по номеру автомобиля.
Хорошо.
А потом приходит мне хорошо звонок, пришел, что я еще должен, а так вот на 5000.
А что на автодоре? На что на сайте автодора есть ли вторая задолженность?
А я им пишу, они пишут, пишут, что якобы политика такая, что могут быть, это был предварительный расчет, а уже потом через какое-то время уже постоянный расчет. Вот, ладно.
Я бы подождал бы информацию от Росавтодора, если она будет продолжаться, если по номеру автомобиля на сайте будет высвечиваться долг, лучше его погасить. Более того, если вы этот долг, допустим, не погасите, вам выпишут постановление о штрафе 1500 рублей за неоплату этого долга, но как только вы его погасите, штраф должны аннулировать, это прямо в законе предусмотрено.
Нет, у меня штраф нет, все нормально, платил, ладно, бог с ним. А, Сергей, еще такой вопросик, я где-то слышал информацию, что сейчас, если во время ДТП один из участников находился на проезжей части вне закона, то есть, грубо, по обочине ехал, а ты выехал там из прилегающей территории, он к тебе в бочину въехал, да? То есть ты знал, тут обочина или полоса, которая не предназначена для движения транспортных средств. Вот. И он тебе въехал, и он будет виноват. Есть такое дело? Или это
есть абсолютно неоднозначная практика, в том числе и у меня. Действительно, в 2019 году Верховный суд издал постановление пленума, которым разъяснил, там такая фраза есть интересная, что если водитель движется по траектории, которая является для него недопустимой, например, во встречном направлении, там на запрещающий сигнал светофора и так далее, по обочине, то он не имеет преимущества. И есть мнение, что если он преимущества не имеет, то тогда пропускать его не надо. То есть, например, вы поворачиваете налево через встречную полосу, вас все пропускают, а тут раз по обочине мчится кто-то, кто мчится по обочине, и вас въезжает. Ситуация спорная, потому что вот у меня в практике есть два абсолютно противоположных случая. В одном случае автомобилист перестраивался со второго ряда в первый, там, где выделена полоса, и сзади в него влетел мотоциклист. Он там не имел права находиться, он ехал с нарушением закона, его сразу привлекли за езду по выделенке, автомобилиста привлекли за то, что он не уступил дорогу при перестроении. В суде мы это отменили как раз со ссылки на пленум этого Верховного суда, потому что мотоциклист двигался по недопустимой траектории там, где находиться права не имел. Суд это постановление отменил. А вот в другом регионе точно такая же история, но все прошло вплоть до кассационного суда, и суды написали примерно то, что вы маневрируете, обеспечиваете безопасность во всех случаях. Поэтому это разъяснение пленума Верховного суда не нужно понимать как абсолютную индульгенцию. То есть, если вы едете там на, допустим, на разрешенный поворот, а кто-то там в нарушении движется, еще не означает, что вы не виноваты в этом столкновении. Поэтому будьте осторожны.
Спасибо вам. Майя пишет. Здравствуйте. Вопрос следующий. Как считаете, законна ли деятельность сервиса Номерограмм? Вы знаете такое?
Он предоставляет какую-то информацию по запросу в отношении номеров, но он там требует платно, поэтому я как-то ради интереса попробовал, но он потребовал оплату, я не стал этого делать. Не знаю, какую информацию он
предоставляет. Вот сейчас она, Майя, расшифрует. Фото моей машины постоянно там публикуется третьими лицами. Можно отследить, где и даже с кем передвигается тот или иной водитель. Кадры берутся с дорожных камер видеонаблюдения и публикуются именно в этом сервисе. Иногда могут снять любители и тоже там же выложить. Как бороться? Очень неприятно. Все обращения к администраторам сервиса игнорируются.
Но если они игнорируются администраторами сервиса, может быть, пора привлечь правоохранительные органы, например, ссылаясь на то, что подобного рода сервис нарушает, например, тайну личной жизни, которая гарантирована Конституцией. Потому что одно дело, когда дорожные камеры находятся в ведении официальных структур, там сотрудников полиции, МАДИ, МПП и так далее, это одна история. А если эти камеры находятся в ведении посторонних людей, вас фоткали, выложили в интернет, но здесь вопрос очень сложный, потому что, в принципе, когда вы передвигаетесь на автомобиле по улице, вы находитесь в общественном месте. И вас точно так же могут увидеть люди, и от них вы не скроетесь. Поэтому тут сам факт публикации автомобиля, фотографии, трудно подтянуть под нарушение личной жизни. Поэтому думаю, что здесь сервисы этим пользуются. Неоднозначная ситуация, прямо скажем.
Нет, но написать в полицию можно, что, как вы сказали, в личную жизнь вторгаются.
Личную жизнь или незаконное использование изображения гражданина, да. Опять же, гражданин находится в общественном месте, ни от кого не прячется.
Поэтому... Ну, это понятно, но хотя, знаете, когда говорят, вот убьют, тогда и приходите, здесь может быть та же самая история. Вот когда будет против вас это использовано, тогда и пишите заявление.
Да, если еще будет доказано, что именно эта фотография позволила преступникам там свои замыслы осуществить.
Но была же история, когда супруга вычислила мужа по штрафным фотографиям, что он ей изменяет. Потому что она на нескольких фотографиях увидела любовницу.
Одну... если бы мы жили в недружественных странах Запада, может быть, там была бы перспектива засудить и заставить, например, эти компании, которые фиксируют штраф, чтобы они, допустим, замазывали лицо пассажира, действительно, чтобы было видно, что есть нарушитель. Но мы живем, к счастью, наверное, в России, поэтому вряд ли у нас это возможно будет сделать.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Пожалуйста, звоните, есть еще время ответить на ваши вопросы. Я задавал этот вопрос или нет, я не помню. Костя пишет. Задайте еще раз. Остановили на временном посту на выезде из Москвы. Остановил не сотрудник ГИБДД, а, скорее всего, стажер. Одет был по гражданке, без головного убора. Была только жилетка и жезл. Подошел, спросил документы на автомобиль и права. На что я сказал, что документы передам только сотруднику ГИБДД, которые были неподалеку. Мог ли я не подчиниться его требованиям на остановку, а просто проехать?
Я думаю, что могли, потому что если он имеет только жилетку и жезл, это еще не все символы власти, которые есть у штатного сотрудника ГИБДД, поэтому вряд ли вас могли бы обвинить в том, что вы не выполнили законного требования сотрудника полиции, потому что сотрудник полиции действительно должен быть в форме обмундирования, в том, которое предусмотрено для несения того или иного вида службы, а стажеры, они, скажем так, существуют, в общем-то, на птичьих правах, и они всегда работают совместно со своими наставниками, поэтому если вы не желаете предъявлять ему документы, например, или останавливаться. Здесь я никакого нарушения не вижу.
Так, идем дальше. Пожалуйста, 386-й, хватит это писать, а вот сообщение, которое вообще не имеет отношения к нашему эфиру. Добрый день.
Алло, добрый день.
Добрый.
Максим, Сергей. Наталья, у меня вот какой вопрос, наболевший. В решении финансового уполномоченного указано взыскать со страховой компании определенную сумму, она фиксированная. а также там в случае неисполнения страховой вот этой выплаты в установленный срок, там уже начисляется пение, ну, неустойка.
Так.
Вот, где-то уже в районе месяца страховая своих обязательств не исполняет, и мы подали на получение удостоверения финансового уполномоченного заявление. У меня вот какой вопрос. Вот в этом удостоверении будет прописана только фиксированная сумма или получение вот этой неустойки?
Там будет тоже прописана именно та сумма, о взыскании которой было принято решение. То есть там было принято решение, там 100 тысяч рублей неустойки, ага. Значит, она будет прописана в удостоверении.
А на эту неустойку это придется опять повторно подавать в суд?
Повторно подавать в суд. Более того, еще можно будет попросить суд установить неустойку по день исполнения обязательства, а не только на момент, когда, допустим, принимается решение суда. В этом случае, что называется, счетчик будет работать до того момента, uh-huh. пока страховая компания полностью не рассчитается.
Угу. И там еще за пользование вот деньгами, это тоже можно...
Не совсем так. Да? Пользование деньгами – это отдельная нет? санкция финансовая, а у вас идет речь о том, что вам оказана финансовая услуга, на нее распространяется... А, у вас же там спор по ОСАГО, да?
Да, да, да. А, ну, по ОСА... это, в решении уполномоченного там написано, в случае вот неисполнения, то...
Правильно, потому что неустойка по ОСАГО регулируется локальным законом об ОСАГО, поэтому положение статьи 395 ГК, которая говорит о угу. процентах за пользование да. чужими денежными средствами, а здесь, угу. здесь не применяется, поскольку здесь есть специальный нормативный акт, который регулирует именно вот эти правоотношения.
То есть в решении оно прописано, но оно все равно не взимается, я так понимаю?
В решении прописана конкретная сумма, которая взимается, и именно ее страховая компания должна заплатить на основании этого удостоверения, или вы относите его в банк, это удостоверение является исполнительным uh-huh. документом, на основании которого банк эти деньги списывает со счета страховой компании.
Это я поняла, а вот этот вот пункт, он по пользованию чужими деньгами, денежными средствами, он тоже прописан в решении у финансового уполномоченного, и там есть сумма, от которой следует рассчитывать вот эти начисления.
Но
вот
если, он рассчитает на момент вынесения своего решения, это одно. Если он рассчитает на момент оформления удостоверения, это будет другая история. Да? Тогда действительно там будет сумма, которая набежала за время, которое страховая компания не исполняет решение финансового уполномоченного.
Угу. Ну, там написано, что вот пункт 1, а пункт 1 как раз с момента вот взыскания основной суммы, и там, если она не оплачена в определенный срок, то начисление...
Давайте сделаем так, вы получите это удостоверение, потом нам позвоните, uh-huh. расскажете, почитаем, и вместе поймем, что финансовый решил взыскать.
Спасибо вам, да, спасибо вам. А если, простите, сотрудник МАДИ в жилетке... стоял, то это как-то должен остановиться?
Сотрудник МАДИ в жилетке, он тоже не является лицом, который уполномочен проверять документы. Это может быть, например, там уполномоченный Ространснадзора, другие должностные лица, которые относятся к регулировщикам. Сотрудник...
Короче, неважно, МАДИ да. в жилетке, он стоит...
Не каждый сотрудник в жилетке может руководить, потому что у нас, например, многие дорожные рабочие работают в жилетках, они же не уполномочены.
Да. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ситуация такая. Страховая не хочет по каске как бы ремонтировать машину. Все время говорит, что проблемы с запчастями. И говорит, мы вам выплатим. Как можно на них надавить, чтобы они отремонтировали в максимально сжатые сроки, потому что сроки там больше 5 месяцев ожидать.
Надо посмотреть правила страхования. Почему? Потому что страховая компания, она описала правила страхования, прямо скажем, для своего удобства. И там предусматриваются, либо четко не предусматриваются сроки, в которые должно быть принято решение о страховой выплате, которое может быть либо путем организации ремонта, либо путем организации выплаты. То есть нужно посмотреть страховой полис, там, где указывается вид возмещения. Ремонт на станции дилера, либо ремонт по выбору самого страхователя, либо выплата деньгами. Это нужно внимательно посмотреть. Если страховая компания, например, нарушила сроки ремонта, допустим, она обязана в такой-то срок, допустим, в месячный срок направить машину на ремонт. Она этого не сделала, да? Если это прямо предусмотрено правилами страхования, тогда пишем в страховую компанию претензию и требуем либо отремонтировать автомобиль, либо выплатить стоимость ремонта. Причем без учета износа, то есть за счет стоимости новых запчастей.
Ну, стоимость стоимость они посчитают, допустим, по стоимости, как говорится, отпускных цен завода, а сейчас рыночные цены могут быть гораздо выше. С ними потом еще судиться за эту разницу.
Да, да, потому что нужно посмотреть, если они обязаны отремонтировать, но этого не сделали, это одна история. Если они обязаны заплатить, это история другая. Но в любом случае, если они вам все-таки заплатят, да, по какой-то своей стоимости, если этой стоимости не хватает для восстановительного ремонта, то тогда придется судиться за эту разницу, поскольку страховая компания не возместила вам ущерб, который обязана была возместить.
Спасибо, спасибо, спасибо за ваш вопрос. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Добрый. Добрый.
Вот такой случай у нас был в жизни. На кранома порвали провода. Администрация подала в суд.
Ой, подождите, подождите. Вообще очень плохой звук. Еще раз, где порвали провода?
Автокран наш порвал провода. Администрация подала... суд. Так. Суд мы выиграли в связи с тем, что провода не соответствовали ГОСТам. Они так. должны быть натянуты на определенной высоте. Недавно, я узнаю, мой знакомый попал на крупную сумму по этой же теме. Порвал провода на кране, как бы кран высокий все-таки, единица техники. Так. И я бы хотел услышать все-таки, как это трактуется. И, ну, короче, моего знакомого оштрафовали. Взяли приличную сумму.
Ну, тут это надо разбираться в конкретных обстоятельствах. Может быть, допустим, ваш автокран двигался там, где ограничение высоты должно было быть, а его не было. А в том месте, где вот ваш знакомый попал, может быть, было ограничение, но он поехал на автокране, который эти ограничения превышал. То есть мы не знаем конкретных обстоятельств каждого дела. Возможно, провода висели, например, на допустимом уровне, не провисали, да, а кран там проехать не должен был, но все-таки поехал. То есть надо разбираться, почему. Тем более, если вы говорите, что уже есть решение суда, то нужно смотреть его и выяснять, на каком основании оно было принято.
Понятно, то есть все это неоднозначно.
Неоднозначно, в каждом конкретном случае все бывает по-разному. Бывает разная высота проводов, разная высота кранов, разные ограничения для движения по высоте того или иного транспорта, поэтому здесь каждая ситуация своя, и если у вас это дело было удачное, это не означает, что у другого может быть такая же история.
Так, ну и успеваем еще один звонок. Здравствуйте.
Добрый день, я быстренько. Значит, у меня бокс в общественной стоянке. Захотел его оформить в собственность в соответствии с имеющимся указом. В МГСА сделал запрос по поводу предоставления договора на электричество и там уборку территории. Вот. Мне ответили, что такой договор, так как он заключается на всю площадку, они с конкретным отдельным лицом выдать не могут. Я послал запрос на уточнение, чтобы мне как раз дали копию этого общего договора, на что мне пришел ответ о том, что есть две стороны. Стоянка и сторонняя обслуживающая организация. Я к этому
у нас
имею
минута,
отношение.
Вы сейчас
это
ответ.
Это коммерческая тайна, мы вам не даем. Получается так, что закон есть, а зачем его выполнение, если он к исполнению не возможен.
Вы, очевидно, имеете в виду гаражную амнистию, да?
Да, абсолютно.
Но понимаете, если у вас есть бокс, то он, прежде всего, наверное, не соответствует понятию капитального строения, поэтому оформить...
Не капитальное.
Если оно не капитальное, то оформить землю под ним не получится. Кроме того, у нас есть немало примеров, когда даже капитальные строения, их владельцы тоже получают отказы в предоставлении земли, там, под всякими надуманными предлогами, типа, здесь планируется в течение, там, ближайших 30 лет возведение домов, развязок, дорог и так далее. По крайней мере, в городе Москве такая вот ситуация, что это сделать крайне сложно, особенно если гараж не капитальный, то и здесь, я думаю, что шансов нет.
Ну, к этому могли бы выпустить разъяснение, что вот этот случай касается единичных, кто умудряется...
Обратитесь в местную администрацию, пускай они вам разъяснят.
Вы прослушали, наш автоюрист сказал, обратитесь в администрацию.
Пускай они разъяснят, могут ли они предоставить вам право на эту землю. Если нет, то почему? На любое обращение они обязаны реагировать и мотивировать свою позицию.
Сергей Радько сегодня был народным адвокатом, обсуждали автодела. Сергей, спасибо большое, до следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.